искренне рад, что могу быть на Дальнем Востоке. Все так быстро и очень как-то все поменялось очень быстро. Планировали совсем другое в нашей местности, мы в январе месяце. Даже февраль был запланированный и немного марта тоже было запланировано. Вот где мне нужно было быть, куда нужно ехать, где с братьями, где самому, где поручения. Вот, и вдруг так все неожиданно поменялось. Вот, я даже тут с братом одним разговаривал с вашей, с Денисом, звонил ко мне там, вот, говорит, не планируешь к нам? Я говорю, вообще, до марта месяца об этом разговора не может быть. Вот, и тут через 3 дня все решается, оказывается, я выезжаю. Вот, слава Богу. Ну, кто не знает меня, меня зовут Геннадий, женат, 7 деток, совершаю служение в церкви у нас в Троицком в Одесской области, это Украина, юг Украины. Вот, ну, может быть, в конце немного расскажу о нашей обстановке в нашей стране. Одним словом скажу, тревожно, весьма тревожно. Вот, как дальше будет, неизвестно. Ну, так примерно о себе. Дорог мне Дальний Восток по нескольким причинам. Ну, первая причина, то, что с детства мы слышали о Дальнем Востоке. У нас Николай Рафеевич Бойко, он часто рассказывал, упоминал поселок Эльбан, Советскую гавань, Совгавань, да, так говорят. Вот, Хабаровск. И еще некоторые места. Поэтому для меня с детства, ну, Дальний Восток, это связано с историей, вот, со страданиями нашего братства. Вот, и много разных историй рассказывал Николай Ефимович. Поэтому это, по этой причине Дальний Восток мне дорог. Вторая причина, почему дорог мне Дальний Восток, у меня жена с Дальнего Востока. Тоже это дорог Дальний Восток. Ну, еще одна из причин, почему Дальний Восток дорог для меня. Вот, здесь есть церковь в поселке Ванино. Вот. И вы знаете, так приятно, добрые воспоминания, очень добрые, теплые. Ну, друзья, наверное, еще одна причина, у вас столько снега, вот, и так приятно. Вот. Вы знаете, у нас не видят снег, и дети, даже я был свидетелем, около 50 детей, больше 40 детей собралось, молились искренне, Господи, мы хотим снега, пошли нам на Новый год снега. Бог послал снега на Новый год, выпал снег сантиметров 4 или 5, нам... Как? А, ну они согласны были, Господи, мы подарков на Рождество не хотим, ну чтоб снег пошел, будет самый большой подарок. Вот, Бог услышал молитвы детей, вот как они радовались, снег увидели. Ну через несколько дней он растаял, вот, разговаривал с женой, она говорит, весна на улице. Вот, ну примерно так вот, поэтому слава Богу за то, что Бог подарил нам такую встречу. Мое желание прочитать текст из Писания, несколько стихов. Книга «Деяния святых апостолов», 11 глава. Книга «Деяния апостолов», 11 глава, буду читать с 25 стиха, может быть, чуть повыше, с 23. «Он прибыл, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Братья и сестры, то, что произошло в этой главе, в Антиохии, вот несколько событий. Во-первых, среди иудеев было пробуждение большое. Наравне с этим Бог послал пробуждение среди язычников. Иудеи не воспринимали язычников. Для них это было как-то сказать, ну, ново, и как это Бог и дал им тоже покаяние в жизни, они радуются. И они написали обращение, или написали, или послали, как-то сообщили братьям. И вот собрался совет пресвитеров в Иерусалиме, и решали, что делать, как помочь церкви в Антиохии. Они собираются отдельно, язычники, иудеи. Как сделать, как объяснить, чтобы, ну, они поняли, что Бог послал благодать и Духа Святого не только иудеям, но и язычникам. Посоветовались и послали туда Варнаву. Написано, он был муж добрый. Чтобы он пошел, там, пояснил церкви, вот, ну и чтобы как-то объединилась церковь. Ну вот, Варнава очень ответственный, друзья, это было поручение. Варнава, прибыв, написано, увидел благодать Божию, возрадовался. После он призвал Савла туда. Целый год они учили народ Божий, собирались вместе. Друзья, и какая красивая картина, какой красивый результат, какой положительный результат. Написано в церковь, ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Друзья, они стали называться чем-то новым, особенным, чем-то ценным и дорогим. Они стали называться христианами. Ну, это будет тема моих рассуждений. Обычно, друзья, о христианах иногда такое мнение бывает. Ну, это что-то такое, ну, знаете, как в советские времена или во времена гонений говорили. Это люди отсталые в школе. Я помню, мы в школе учились, нам оценки сознательно занижали оценки. Потому что мы не вступали в октябрята, в пионеры. Ну, такое время было. И поэтому говорили, что это, ну, отсталые, там, забитые. Ну, христианство это что-то такое мрачное, чем-то попахивает таким, ну, стариками. Вот. Ну, вот такое вот это. Не молодых это участь и так далее. Друзья, я хотел бы сегодня поговорить о красоте христианства. Красота христианской жизни. Красота христианства. В чем она выражается. Вот, друзья, и для нас это должно быть тоже дорого и ценно. Почему? Потому что мы с вами тоже называемся этим именем, высоким, этим именем дорогим и ценным. Мы называемся с вами христиане. В чем особенность? В чем особенность? Друзья, в книге послании, в книге Иеремии, 13 глава, 11 стих написано. Это желание Бога было. Чтобы они, то есть народ Божий, был славою и украшением моим. Друзья, еще в древности было, чтобы народ Божий, Бог избрал народ себе из всех народов, назвал его израильским народом, вот, друзья, образовал его в Египте, этот народ, туда зашло одно семейство, оттуда вышел целый народ с Египта после порабощения, вот, друзья, после смерти уже Иосифа. И вот Бог говорит, они должны быть славою моею и моим украшением. Друзья, Бог избрал и нас с вами, как церковь свою, невеста, тело Христа, чтобы мы тоже были украшением. Вот, поэтому я хотел бы сегодня поговорить, вот мне очень ценно этот текст из Писания. Ученики в первый раз в Антиохии стали называться христианами. Красота христианской жизни. В чем выражается красота христианской жизни или в целом христианство? Ну, на некоторые мысли обращу внимание. Это то, чего порой вот, где-то теряется среди христиан. Вот, ну, как сказать, теряется вкус или приоритеты, что-то главное становится второстепенным и так далее. Поэтому хотелось бы сегодня поговорить о красоте христианства или христианской жизни. Друзья, итак, первое, в чем выражается красота христианской жизни. Для себя так и отметил, первое записал, в прощении или в способности просить прощения и прощать. Луки 11 глава, 4 стих, первая половина стиха. «И прости нам грехи наши», как дальше? «Ибо и мы прощаем должникам нашим». Друзья, это красота христианства. Друзья, это то, чего нету в мире. Это то, чего нету в мире. Там этим и не попахивает. Друзья, есть множество разных примеров и случаев, когда люди там знают по Ветхому Завету, ты мне сделал плохо, тогда жди. Ну, друзья, я правду говорю или нет? Друзья, вот а в чем отличительная черта христианства? В чем красота христианства? Способность прощать. И прощать от сердца. Писание говорит, что это то, что человек может, ну как сказать, собираешь ему горящие уголья. Знаете, есть такой текст из Писания, да? Послание к Римлянам, 12 глава. Делая сие, вот не побеждай зло добром, не побеждай зло злом, а побеждай зло добром. И этим самым ты собираешь ему горящие уголья. Человек смотрит и правда. Вот это то, с чего он не ожидает. А в этом красота христианства. В способности просить прощения и способность прощать. Друзья, существует одна закономерность. Христос в Нагорной проповеди об этом так сказал. Матфея 6 глава, 14 и 15 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Братья и сестры, вы замечаете, какая ответственность, как это серьезно. Написано, если не будете прощать людям согрешения их, то и вам Отец Небесный не простит. Братья и сестры, эта закономерность, она срабатывает, она имеет силу, она актуальна и насущна сегодня. Поэтому очень ценно и важно сегодня, чтобы иметь такую способность просить прощения и прощать от сердца. Вот, друзья, быть прощенным – это великое счастье, правда или нет? Кто испытал или кто не знает этого чувства, быть прощенным? Мне как-то попал трактатик, небольшой такой, маленький. Я у нас на курсах был по приглашению. Там нужно было некоторые беседы проводить с курсантами. И в церкви там трактаты, так вот, как у вас вот здесь вот есть на столе, вот библиотека. Вот. И я посмотрел трактатик, незнакомый трактатик для меня. «Прощение» называется, фотографии там. Я взял и прочитал этот трактатик. Там автор описывает историю одну, когда он был мальчиком и как он испытал это чувство прощения. Я вам постараюсь кратко рассказать. Он говорит, мы жили в многодетной семье, описывает в этой истории. Жили в многодетной семье и жили очень бедно. Папы у нас не было, И маме приходилось зарабатывать, нас воспитывать. Вся нагрузка воспитания и жизни нашей семьи легла на плечи нашей мамы. И поэтому для нас очень было трудно. Вот, в детстве нас, вот, чтобы вдоволь покушать, в этом был, ну, мы это хотели, желали этого, ждали, когда мы вдоволь покушаем хлеба насущного, вот, а об одежде и речи у нас не было. Мама нас предупреждала, чтобы мы берегли одежду. Раз в году она покупала кому-то по очереди одежду. И вот он описывает, однажды, говорит, нашла моя очередь, и мама купила мне новый костюм. Она, говорит, обняла меня, я, говорит, до сих пор помню эти объятия. Она меня поцеловала, подарила костюмчик. И говорит, сыночек, береги, пожалуйста. Дорого она нам все достается. Теперь, когда следующая очередь тебе подойдет? Ну, в общем, вот так она повещевала меня. Я пообещал, что буду очень осторожно относиться с новым костюмом. Вот был вечером, вечером было занятие, время было дождливое, вот, после дождя. И мы пошли все на христианскую школу на занятия. Вот, с братиками, сестричками. Вот, подошли и шли по улице. И вдруг, говорит, я заметил огромную лужу. Ну, как по-детски показалась мне большая лужа. И я, говорит, остановился. Мои братья и сестры прошли мимо, а я остановился. И меня мысль озарила. Почему бы не попробовать перепрыгнуть эту лужу? Вот. И я, говорит, постоял, посмотрел, на костюм новый посмотрел. И не мог пройти мимо этого соблазна. Я вернулся назад чуть-чуть. Вот, разогнался и прыгнул. И прыгнул неудачно. Прыгнул так, оказалось, что глубоко оказалось. И я, в общем, весь упал с костюмом в эту лужу большую. И испачкался полностью. Полностью, говорит, испачкался и обувь, вот, и костюм свой. Мне, говорит, страшно стало, стыдно и неприятно. Я первый раз, я еще на собрании пошел в этом костюме. И вот мои братики и сестрички побежали на занятия, говорит, а я вернулся. Вернулся домой, чтобы мама не видела. Зашел другой дверью в комнату зашел, переоделся. Одел свои старые одежду. Вот. Ну, а у нас, говорит, в коридоре была доска. Мел был. Мы там делали некоторые занятия, учились. Я на этой доске написал. Дорогая мамочка, пожалуйста, прости меня. Я, ну, в общем, в лужу упал. Я виноват. Вот. Ну, и в конце там еще что-то написал. В конце пишет. Я приду после занятия. Если ты меня простила, то стери вот это все, что на доске есть. И я, говорит, убежал на занятия. Прошло занятие, немножко все подзабылось, вот, все так прошло, и вот теперь назад мы идем в занятие, возвращаемся. Мои братики и сестрички бежали очень быстро, активно домой, а я и шел с поникшей головой. Я знал, что меня дома ждет, и не знал я, простит меня мама или не простит. Я знал, как ей дорого все это достается. Я знал, что я виноват в том, что я сделал. Я виноват, и мне теперь стыдно было. Они побежали вперед, на кухню побежали, а я, говорит, заходил во двор самым последним. Во дворе я увидел, как, ну, сушится мой костюм уже постиранный. Вот, значит, мама заметила, значит, мама увидела. Мои братики и сестрички пошли на кухню, а я в дом. И первое, что я должен был посмотреть, стерла мама то, что я написал или нет. Когда я посмотрел на доску, там было написано, мелом было написано, но я посмотрел, почерк не мой. Все, что я писал, мама стерла. А писала уже свое. Дорогой мой сынок, ты мне очень дорого достался. Я не простить тебя не могу. Поэтому прощаю тебя, жду, люблю. Ну, так, примерно, мама написала. Говорит, я читал, перечитывал несколько раз. Потом, когда, говорит, я уже смелее побежал на кухню, вот, мне не стыдно было уже с мамой встретиться. Когда я ее увидел, я еще раз попросил прощения, обнял ее. Она меня тоже обняла. Ну, говорит, вот это чувство, когда тебя простили. Я говорю, я с детства, я по жизни несу. Меня простили. Я не могу передать это словами. Не могу передать это, вот это состояние сердца моего, когда тебя простили. Друзья, вот в чем красота христианства. Когда христианин не утерял способности прощения просить, и не утерял способности прощать, и прощать от сердца. Друзья, это урок сложный, очень сложный. Потому что мы люди с вами эгоистичны, и поэтому трудно бывает и прощения просить, и бывает еще трудней от сердца прощать. Друзья, дал бы Бог нам милость, вот в чем выражается красота христианства, способности просить прощения и прощать. Друзья, следующая мысль, на которую тоже хочется обратить внимание, в чем еще выражается красота христианства или христианской жизни. Книга Бытие, 13 глава, с 8 по 11 стих. Давайте так, чтобы мы вместе участвовали. Я прочитаю, а потом буду некоторые вопросы задавать. Можно так, друзья? Я читаю, кто может проследить, проследите, а так внимательно слушайте. Бытие, 13 глава, с 8 стиха. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими, и между пастухами твоими, ибо мы родственники, не вся ли земля пред тобою? Отдели же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои, и ниже читаю, «и избрал себе всю землю Иорданскую». Друзья, кто здесь поступил красивей, Авраам или Лот? Авраам. Ну как мы обозначим, в чем красота христианской жизни? Вот по данному тексту из Писания. Друзья, я так написал, в уступчивости. В уступчивости. Когда христианин способен уступить. Когда христианин способен уступить, даже, может быть, не в пользу себе, а в пользу ближнего, способен уступить, стать в сторону. Вот в жизни коринфян это была сложная церковь. Апостол Павел сильно за эту церковь переживал, очень об этой церкви переживал. Там были такие проблемы, что, знаете, такое разделение. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин. А тут говорит, вы что-то мелко плаваете, а я Христов, что там это, кто такой Павел и так дальше. Вот такие вот разделения были разные. Вот. И кроме этого, кто-то там идоложертвенное, кто-то, ну, по-разному все было. Вот. И были такие трудности, что они пошли судиться к мирским, к судье стали обращаться, письма писать и все прочее. Это так было позорно для христиан. И апостол Павел письмо пишет и говорит, не лучше ли остаться обиженным? Друзья, другими словами, не лучше ли уступить? Не лучше ли уступить? Пусть даже ты обиженным остался, но это лучше, это то, что украшает христианина. Братья и сестры, и вот Авраам с Лотом, между пастухами произошло недоразумение. Ссоры, споры, разногласия. Земля стала непоместительна, потому что стада их распространялись. Они очень сильно умножалось, богатство их. И вот между пастухами были споры. А по той причине, что в Палестине, братья и сестры, не всегда есть место для пастбищ. Не всегда. Вот. И было, возможно, хорошее место, где можно было пасти, но непоместительно было, непоместительно. И вот стали спорить пастухи между собой. Тогда Авраам призывает Лота и говорит, да не будет раздора между мною и тобою. Хотя Авраам, кто был Лот для Авраама? Племянник. Авраам это был его дядя. И теперь вот он, по сути, он его взял с собой из Ура Халдейского. Он за счет Авраама, возможно, и нажил это богатство. Вот, а теперь Авраам призывает, говорит, да не будет так. Слушай, если ты налево, то я направо. Вот, не взяли земля пред тобою? Выбирай, куда тебе, направо или налево. Друзья, как вам кажется, Аврааму нравилась вот эта окрестность Иорданская или не нравилась? Я думаю, нравилась. Каждому человеку, который, ну, разумный человек, у которого стада есть, он каждый смотрит, чтобы она, во-первых, хорошалась водой, как сад Господень. Вот, там зелени много, травы было, стада ведь были. И я думаю, что Аврааму тоже было не безразлично, что выберет Лот, что выберет Лот. И он тоже смотрел на эту землю, ему тоже она нравилась. Потому что он тоже жил во плоти, он не был ангелом. Ему тоже нравилась эта земля. И я думаю, что он думал, что изберет Лот. Может быть, хоть чуть-чуть оставить земли. Авраам, а Лот говорит, нет, вот это все будет мое. Коль ты дал мне право выбора, это мое. И вы знаете, ну пусть будет так. Выбирай, это твое. Дал, во-первых, право выбора ему и никак не ограничивал его, это твое. И написано после сих происшествий, Бог является Аврааму и говорит, возведи очи твои, посмотри направо, налево, посмотри на север, на юг, восток и запад. Все это дам тебе, все это твое. Друзья, как высоко Бог оценил поступок Авраама, как высоко, как Господу было красиво, как поступил красиво Авраам. Друзья, в этом красота христианства, в уступчивости. В нашей местности был такой случай, ну не в нашей церкви, но на Украине был такой случай. Жили вместе родители и дети. В смысле дети, уже один из сыновей, который жил, дочка жила с ними, с зятем. Вот, остальные ну вот, жили вместе с родителями. Умерла мама, и остался один дедушка. И вот он живет, с зять у него. Вот, ну и никак не ладится контакт, ну никак не ладится с зятем у него. Ну хотя отдельный ход, дом один, но отдельный ход. Вот, все перегорожено, как бы все, отдельные кухни, все отдельное, и сараи отдельные, все, но, тем не менее, все равно как-то, ну, не это, контактов никаких нету. Плохо, слаживаются отношения, плохо. Вот, ну, и однажды этот дедушка пришел в церковь и заявил пресвитеру, что я в собрание больше не приду. я в собрание больше не приду, я уже устал, вот, ну и все прочее такое. Ну, служитель говорит, не спешите с выводами, я вас хочу посетить. Вот назначил день, когда я к вам приду. Ну, пришел, говорит, в чем проблема? Ну, говорит, вот последний случай, зять меня толкнул, так толкнул, что я упал, ушибся и несколько дней просто лежал. Я не мог прийти в себя, вот так, такое было. Ну, ладно, выслушал он дедушку, теперь идет с другой конец дома, идет к зятю, беседует с зятем. Ну, и рассказывает последние события, зять говорит, я его не толкал. Я вышел во двор, у него палисадник с цветами, и у меня палисадник с цветами. Стоит здание одно, сарай. Вот. А шланг у нас один. Шланг один. И вот я смотрю, мне нужно срочно полить цветы, вот, потому что я уезжаю. И, похоже, в это время и дедушке нужно было срочно полить цветы. Я говорю, смотрю, он шланг взял и тянет шланг. Что-то приостановился, я схватил шланг. В общем, он с той стороны тянет шланг, я с этой стороны тяну шланг. Вот, ну, я недолго думая отпустил шланг, дедушка упал, но я его не толкал. Дедушка упал, вот, и, в общем, это его проблемы. Вот. Друзья, вот я слушаю, вот вроде как, ну, чем-то детским попахивает, как будто бы детство. Это взрослые люди. Друзья, ну, дедушка не знал, что с этой стороны зять тянет. Вот, ну, а он точно знал, что там дедушка тянет. Во-первых, ему было бы приличней уступить, приличней. Это украшает христианина. А так это просто бесславие. Да, повещевали там, вот как-то примирились, попросили прощения друг у друга. В общем, дедушка не ушел с церкви, все налаживается. Друзья, ну мне очень было неприятно слышать. Думаю, ну как это, ну это бесславие, это не украшение. Украшает христианина уступчивость, способность уступить. Тем более, если это по возрасту старше. Авраам, Лот был помладше, это был племянник его. Вот. И Авраам был постарше и имел много рычагов, имел и приоритетов, и всего прочего. Вот при всем этом он уступил. Друзья, это то, что украшает христианина. В этом выражается красота христианской жизни, красота христианства в уступчивости. Иметь такую способность уступать. Друзья, следующая мысль. Я хотел бы обратить внимание на некоторые библейские личности, о которых Писание говорит, что они были очень красивы. Вот, и там вот некоторые мысли взять, вот, извлечь из этой истории. Книга Бытие, 39 глава, 1, 2 стих и 6 стихи. Иосиф же был отведен в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей, и был Господь с Иосифом. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И мы знаем историю эту о том, как на него обратила внимание жена Потифара, и потом, как эту победу Бог дал одержать Иосифу, хотя за это оказался в тюрьме. Друзья, я хотел бы обратить внимание, вот написано, что он был красив. Почему Иосиф был красив? Очень часто в его истории упоминается вот эта фраза «И был Господь с Иосифом». Братья и сестры, вот что украшает христианина – богоприсутствие. Ведь сегодня столько христиан есть, которые Христа не имеют, Бога не имеют. Сколько сегодня церквей есть, которые только название одно остается, возможно, красивое название. Я недавно был в Одессе, пригласили меня туда. Вот, не знаю, как они узнали, телефон, адрес, все узнали, прозвонили. Регистрированная община, название очень красивое, Голгофа. И здание красивое. Друзья, ну какая бедность, какая духовная бедность. Вот, друзья, и, ну, побыл я там, да, поучаствовал. Служитель, вроде так, он, смотрю, прослезился, так его слово касалось. Вот, но, тем не менее, вот чувствуется такое, вы знаете, ну, как-то, вот брат был со мной, говорит, мертвечиной пахнет, мертвечиной. Христианство без Христа. Просто один момент. У них там около 300 членов церкви. Церковь молодая. Я спрашиваю, сколько у вас детей? Ну, говорит, если, ну, под 40, 37, 38 детей, 300 членов, а в церкви 30 чуть-чуть с лишним детей. Друзья, это о чем-то говорит, наверное. Правда? Это о чем-то говорит. Если, ну, в нашей местности, допустим, мы живем, у нас 80 членов церкви, 80 детей, вот, 22 человека молодежи. Церковь небольшая. Ну, в общем-то, примерно, вот, члены церкви есть и дети. Пусть не столько же, но все равно дети есть. И это один из показателей того, что Бог в церкви, семьи боятся Бога, вот, принимают деток, переживают об этом, воспитывают, заботятся. Это будущее церкви. Друзья, так вот, Иосиф был красив. В чем причина? И был Господь с Иосифом. Богоприсутствие. Ну, расскажу один случай. У нас было палаточное благовестие. палатка, знаете, знакомы с таким видом благовестия, да, палатка, ставится палатка, приглашаются люди, люди приглашаются, и там проводится евангелизационное служение. Вот. Ну, а поскольку молодежь участвует, собираем молодежь с нескольких церквей. На тот момент, на том благовестии, собралось у нас 7 церквей была молодежь. Порядка 20-25 человек нас было, примерно так. Ну и мы старались, нас было 2 служителя. Старались так, чтобы, когда служение вечернее прошло, вот, чтобы уделить внимание молодежи, чтобы их не оставлять тоже без внимания. Молодежь это ж любит тоже вечером пообщаться. Ну и чтобы это плодотворно было, чтобы это было и назидательно, и, ну и какая-то цель была, чтобы не просто проводить. Мы решили вместе с молодежью оставаться и проводить эти служения. Где-то даже это их была, даже инициатива. Ну и в общем, на разные темы, вопросы, ответы, или просто какую-то тему из Библии брали, разбирали. Вот, и проходили эти вечера хорошо. И до 11, и до 12 ночи проходили, и бывало чуть-чуть даже позже. Вот, ну, молодежь, они активные, вот, инициативные. Ну, в общем, нам нравились эти вечера, тоже нам нравилось, потому что это было плодотворно так, мы видели, что молодежи это нравится. Ну, и так старались уделить внимание молодежи. Но один вечер, вот со мной был служитель, он был с Тирасполя, брат тоже служитель. Он рассказал один случай, который мне так запомнился. Он говорит, когда я был в детстве, с нами занималась сестра Люда, одна в церкви, с молодежью, сестричкой. Нам очень она нравилась. Она очень ответственно подходила к занятиям, подготовке к занятиям. И нам эти занятия очень нравились. Вот. И однажды нашей Люды не стало. Мы стали спрашивать, нам никто не отвечает. Это были 80-е годы. И, ну, знаете, родители ничего не говорят, в церкви ничего не говорят. А мы приходим на занятия, с нами другие занимаются, то по очереди, то какая-то сестра, то брат, то служитель. Вот, и нам интересно, куда делась наша воспитатель Люда. Ну, прошел год, и мы узнали, куда она делась. Оказывается, она ушла в издательство по просьбе потрудиться там. Год потрудилась, эту точку арестовали, в том числе ее арестовали. И когда список вывесили узников, смотрим, наша воспитатель. Люда. И тогда мы узнали, где делась наша воспитатель. Вот, ей дали один год. И когда она, говорит, отсидела этот год, вернулась. И в церкви устроили встречу. Был праздник. Вот, она молоденькая, с молодежи. Был большой праздник для нас, что она сохранила верность Господу. Вот, и нам было очень интересно услышать ее свидетельство. И она рассказала один страшный эпизод из своей жизни. Она говорит, когда нас поселили в одну камеру, потом дальше нужна эта пересыльная была камера. И говорит, обычно так не делали. В одной камере женщины были, много было женщин. Рядом была камера через стенку, это были мужчины. И когда мужчины узнали, что здесь женщина в этой камере, вот стали переписки делать, ну, переписываться. Ну а потом кто-то из них решил просверлить дырку в женскую камеру и попасть в женскую камеру. И вы знаете, говорит, это у них получилось. Ложкой стали сверлить бетон, вот, ну так вот просверлили, раз, два, три, четыре, вот так вот просверлили, вот. Ну и потом наступил такой момент, когда они одним ударом выбили этот кусок бетона, и вот, говорит, я помню, как появились ноги первого мужчины, и первый мужчина появился в женской камере, потом появился второй мужчина, потом появился третий, я, говорит, в уголке так забилась и стала вопиять, Господи, что сейчас будет? Даруй мне милость сохраниться ради Иисуса Христа. Я, говорит, молилась и плакала. Мне не было кому обращаться, просто не было кому. Это был ад, это было, говорит, что-то страшное. И вдруг один мужчина очень высокий появился. Он посмотрел на всех нас и на меня так пальцем раз в уголок туда посмотрел и стал пробираться ко мне. Я, говорит, я просто возопила к Богу. Господи, вступись, защити. Вот. И, говорит, он подошел ко мне. Говорит, мне показалось, что это сам дьявол подошел. Да такое было страшилище. Вот, мне, говорит, так страшно было. Но при всем этом, он примерно полметра от меня стоял, полметра. И, вы знаете, говорит, он его как будто бы парализовало. Он хотел руку поднять, а рука не подчиняется ему. Он хотел что-то сказать, а ничего, язык не подчиняется ему. И, говорит, он стоит вот перед мной полметра и ничего сделать со мной не может. Ну, вот минут, говорит, 5 прошло. В это время открывается дверь. Зашли надзиратели с дубинками. Ну, в кратчайшие сроки навели порядок. И, говорит, я так благодарила Бога, что Бог помог мне и сохранил меня, и честь мою, и жизнь мою, и христианство мое, что оно там не закончилось. А для себя, говорит, урок взяла на всю жизнь. Если бы не было Бога со мной, кто бы меня защитил? Если бы не было Бога со мной, кто бы меня защитил? Она, говорит, это рассказывала и плакала. Я, говорит, так благодарна была Богу, что Бог меня не оставил, что я была с Ним, и Он был со мной. Друзья, что украсило Иосифа? написано, и был Господь с Иосифом. Ни тюрьма, ни Потифар, ни жена Потифара, ни другие обстоятельства, какие бы ни случились в жизни Иосифа, его украшало. Написано, был красив. Что его украшало? Написано, и был Господь с Иосифом. Друзья, вот что украшает христианство последнего времени. Когда Господь с нами, неважно, на какой машине мы ездим, неважно, в какой квартире живем или в каком доме живем, а вот что украшает христианина, братья и сестры, и был Господь с Иосифом. Вот что его украшает. Богоприсутствие, Богоприсутствие. Друзья, следующая мысль, что еще украшает христианство, или в чем выражается красота христианства. Книга Есфирь, 2 глава, 7 текст. Потом с 4 главы. Книга Есфирь, 2:7. «И была Есфирь красива». Знаете библейскую Есфирь, да? Она стала царицей потом. Написано, что она была красива. 4 глава, 15-16 стих. «И сказала Есфирь в ответ Мардохею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься, и пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Друзья, в чем выражается красота этой простой христианки? В чем? Написано, и пойду к царю, и если погибнуть, погибну. Друзья, я читал эти строки, вы знаете, меня аж до слез как-то думаю, Господи, ну были же твои преданные тебе и верные Богу, вот такие красивые христиане. Вот я незвана к царю уже 30 дней, и если я предстану перед царем, закон один, если я незвана к нему, закон один, смерть. И она говорит, если погибнуть, погибну. Друзья, это не просто была фраза, это было взвешено, это было осознанно. Это было решение, это было сердечное такое желание, чтобы встать в защиту народа Божьего. И если она была готова, и если погибнуть, погибну. Друзья, написано, что она была красива. Я понимаю, вот что украшало эту женщину. Вот что ее украшало. Друзья, в желании отдать свое и себя, я так записал, вот иметь такую способность и желание отдать свое, жертвенное такое вот состояние христианина, вот свое и себя. Друзья, это очень немаловажный вопрос. Это то, что украшает сегодня христиан. Христиан последнего времени. Вот в книге Откровения написано, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Когда христианин способен отдать свое, отдать себя, на алтарь положить, друзья, это украшает христианина. Приведу один библейский пример. 22 книга Бытие, глава 22, там описана история, когда Бог искушал Авраама. «Сказал ему, возьми сына твоего, которого ты любишь, единственного твоего». И пойди на гору Моря и принеси его во всесожжение. Написано, встал Авраам рано утром. Бог ему не сказал, когда это сделать. Он бы мог и месяц, и два, и три еще наслаждаться общением с сыном. Но когда он услышал призыв Божий, он встал, взял сына и пошел. Взял сына и пошел. Друзья, я удивляюсь. Вот отрок, вот этот сын Исаак, вот мне так полагается, что это был уже крепенький юноша. Возможно, в один рост с отцом. И написано в Библии, что когда он помог построить Аврааму жертвенник, а потом лег на него. Друзья, вы представляете себе состояние? Это было сознательное решение. Он лег на этот жертвенник. Скажите, он знал, что он туда ложится или не знал? То знал, куда он ложится, что он ложится туда. Он знал, что он больше не встанет. Друзья, и вот он лег и смотрел, как сверкал над ним ножик недлинный. В одном стихотворении так автор выразил. Друзья, мы знаем, как закончилась вся эта история, как Бог там определил другую жертву, сказал Аврааму, не тронь Исаака, вон овен там вот есть, он все там принес другую жертву, Бог приготовил. Друзья, и заканчивается эта глава, написано, известили после сих происшествий, известили Авраама, что от Милки родилась Ревека. Друзья, Авраам, может быть, до конца не понял, что это за извещение было в этой же главе. Друзья, а это было, кто была Ревека для Авраама? Невестка. А для Исаака это была жена. Представьте себе, он готов был себя отдать жертву, и небо пришло в движение. Бог тут же приготовил благословение, обетование дал. Бог приготовил для Исаака хорошую жену, ту, которая смогла его утешить, ту, которую смогла заменить матерь. Он был очень тоскливо смотрел, и написано, когда вел ее в шатер матери своей, вот, она сделалась его женой, он возлюбил ее, и написано, утешился в печали по матери своей. Друзья, вот небо пришло в движение. Человек готов был жертвенно себя отдать. Готов был. Мне очень нравится подвиг Исаака в этом случае. Друзья, как хочется все-таки, чтобы вот... Это то, что украшает христиан сегодня, последнего времени христиан. Это то, чего недостает во многих. Вот такой жертвенной, а самоотдача такая жертвенная, искренняя, бескорыстная жертва Богу. Это то, что Господу очень нравится. Это украшает христиан. Друзья, следующая мысль. Книга Исход, 2 глава, 1, 2 стих. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Друзья, о ком идет речь? О Моисее. Писание говорит, что он был очень красив. И Новый Завет открывает секрет его красоты. В 11 главе Евреям там много об этом человеке написано. И там такая фраза часто упоминается. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Верою перешли Нечерное море. Верою совершили Пасху. Верою вот это». И там часто упоминается верою. Братья и сестры, это то, что украшает христиан. Глубокая вера в Бога. Возрастание веры. Это украшает христианина. Вот. Друзья, если ослабевает наша вера, часто Николай Рафеевич Бойко, он говорил так, когда молодежи давал наставление, он говорил, что наш духовный рост, он никогда не может останавливаться на месте. Он или растем мы, или нисходящее положение. С двух одно. То есть наша вера или растет, или слабеет. А вот так остановки не бывает. Нам кажется, что мы вроде как остановились в возрасте веры. Вот год прошел, где-то анализируем себя. А так не бывает. Значит, наша вера слабеет. Друзья, вот в глубокой вере в Бога выражается красота христианства. Был очень красив. И это в будущем, вот, потому что это написано, были образы для нас. Это были образы для нас. Друзья, вот что украшает христиан. Глубокая вера в Бога. Как-то у нас рассказывали такой случай в Западной Украине. Брат приезжал к нам в гости, он рассказывал, что в одной местности не было дождя. И не было дождя, ну, довольно-таки много времени. И свидетельство такое, что земля потрескалась от дождя. И вот велосипед, человек проедет на велосипеде, а сзади от велосипеда, ну, как бы проехал, пыль поднимается. То есть слой пыли на дорогах. Вот, настолько, ну, жаждала земля дождя. Вот, ну, и был такой клич. Всем желающим выйти в поле и будем молиться Богу, чтобы Бог послал дождя. И пошли люди все абсолютно. Пошли все. И православные, и все вышли в поле. Вот. И даже говорят, что и инвалиды на колядках инвалидных тоже пошли в поле. Молить Бога, чтобы Бог послал дождя. На это большое собрание, где люди молились о дожде, пришла одна маленькая девочка. Она пришла с зонтиком. Некоторые стали посмеиваться. Ну, думали, что, ну, зачем она взяла зонтик? Кто-то у ней спросил, она отвечает, ну как, зачем? Мы же пришли Бога просить и молить о дожде, и вот он мне пригодится. Когда дождь пойдет, я говорю, зонтик над собой, мне пригодится. Но кто-то посмеялся в сердце своем, кто-то вслух это не выразил. Друзья, ну вот стали молиться. Вот кто-то крестился, кто, знаете, по-своему, каждый как мог, так и молились. Кто-то руки к небу воздевал, кто-то как мог к небу обращался. Люди по-разному, они взывали к Богу, взывали к небу, чтобы Бог послал дождя. Ведь травы уже не было, трава вся высохла, и скот кричит. Вот, ну вы представьте себе чуть-чуть состояние вот этих жителей. Вот, и вы знаете, появилось облачко небольшое. Кто-то стал расходиться уже, кто-то еще оставался в поле, но основная часть народа еще была в поле. Появилось какое-то облачко. Совсем не предвещалось о том, что будет дождь. Совсем абсолютно. Когда это облачко поравнялось над этой местностью, вдруг появились первые капли дождя. А потом пошел дождь. И дождь пошел сильный. И зонтик пригодился девочке. Друзья, как вы думаете, почему дождь пошел? Мне кажется, что по вере вот этой маленькой девочки. Да, кто-то молился, кто-то руки к небу, кто-то кричал, кто-то плакал. А мне кажется, вот вера этой маленькой девочки, она пришла с зонтиком. Она еще не молилась, но она знала, куда она идет. Если мы будем молиться, чтобы дождь пошел, значит, пригодится зонтик. И она пошла. Друзья, мне так понравилась эта девочка. Глубокая вера в Бога, детское доверие. И Бог, и небо пришло в движение. Друзья, вот что украшает христиан. Вот что украшает христиан. Друзья, наша жизнь, она в целом должна состоять из шагов веры. Из шагов веры. Вот я не помню, рассказывал здесь или не рассказывал про одну семью. Они выходили, ну, договорились жениться. И вдруг жених сообщает невесте о том, что, ну, это месяц до свадьбы было, о том, что у него обнаружен рак. И, в общем, он ее освобождает. Он ее освобождает, потому что у него рак обран. Рак на грудной клетке, прямо на видном месте. Вот. И оно такое, как яйцо куриное, вот, твердое, с синим цветом таким. Вот это он, вот, ну так вот. Невеста, конечно, расстроилась очень сильно. Поехала к жениху. Вот, ну, там пообщалась. Они, вы знаете, много молчали, когда увиделись. Вот, но потом все-таки невеста подумала. Вот, и говорит так: я приняла тебя от Господа и дала согласие. Я не могу дальше как-то по-другому поступить. Будем лечиться. Вот, ну, можно свадьбу отложить чуть-чуть. Ну, в общем-то, давай как-то по-другому. Ну, жених не настаивал, ну, как бы ты решай, тебе, я, в общем-то, согласен, вот, хотя печально, вот, все. Ну, в общем, они решили так, свадьбу не отменять. То есть, через месяц была свадьба. Жених был страшно бледным. Он принимал какие-то курсы лечения, там уже на травах, все прочее. Вот, без, не больница, такими народными средствами, вот, лечился. Вот, вы знаете, родственники этой невесты, они говорили, где она такого дохлого его нашла. Ну, кто знал историю, кто не знал историю, вот что он заболел. Ну, в общем, кто-то был против этого брака. Ну, а невеста, она утверждена была в том, что, друзья, мне кажется, что это был просто шаг веры. Прошло время, Бог исцелил. То есть, рассосалась эта опухоль, осталось только пятно. Бог подарил этой семье 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек, 5 сыновей и 5 дочерей. Эта семья совершает служение пресвитера. И я родился в этой семье 4-м ребенком. Друзья, и вот я слушал историю моих родителей. И вот вы знаете, думаю, а ведь и меня на свете не могло бы появиться. Мне кажется, сам враг восставал, наверное. А ведь когда-то это был шаг веры. Это было взвешено, это было серьезно. Нужно было согласиться, выйти замуж за того, которого, возможно, через месяц похоронить нужно. Друзья, это был шаг веры. Ну, друзья, но это то, что украшает христианина. Друзья, как в нашей жизни? Ведь наша жизнь и наша вера, она и испытана будет, и должна возрастать. Как хочется, чтобы в нашей жизни все-таки, вот, жизнь наша, шаги наши, это были шаги веры. Друзья, ну и последняя мысль, на которую хочу обратить внимание. Первое послание Петра, 3 глава, 3, 4 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Друзья, что украшает еще христианина по тексту? Кротость и смирение – это то, что рядом идет. На одном разборе в церкви, разбор слова, спросили, что такое кротость. Одна бабушка: а что здесь сложного? Ну, все молчат, но говорят, что здесь сложного? Кротость – это то, ну, это у кого короткий язык, вот это кротость. Ну, так она по-детски, ну, по-старчески так вот она размышляет. Друзья, ну, где-то это и правильно. Друзья, кротость и смирение. Ну, мне понравилось одно выражение, что такое кротость. Кротость – это состояние духа, связанное со способностью не раздражаться и не раздражать других. Мне очень понравилось, я повторюсь. Кротость – это состояние духа, связанное со способностью не раздражаться и не раздражать других. Мне понравилось это вот по сердцу так вот, кротость и смирение. Это то, что украшает христиан. Друзья, это то качество, которое было в нашем Иисусе Христе, когда жил на земле. И Он сказал: придите, научитесь от Меня, ибо Я что? Кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Друзья, и написано, что в нас должны быть те же чувствования, какие были и у Господа нашего Иисуса Христа. А эти чувствования кроткие и смиренные. Это качества, которые должны быть у христиан. Это то, что украшает христианина. Кротость и смирение. Друзья, вот кротость и смирение, в этом нужно возрастать. Это нужно стяжать, то есть приобретать это нужно. Нужно и бодрствовать в этом, потому что так легко выйти из этого состояния, кротости и смирения. Вот, но это то, что украшает христианина. Ну, расскажу тоже случай из нашей семейной жизни. Как-то мне мама звонит и говорит там в нашей местности, говорит: Гена, у меня есть, осталось, говорю, будете что-то садить, вот в палисаднике у вас там в огороде? Я говорю: да, не знаю. Вот мы один раз садим, а другой раз ничего не садим. Вот, ну, как-то бывает так, что ничего не садим. Вот. Я говорю: не знаю, в этом году не настроен. Говорит: у меня тут осталось, если хочешь, ведро картошки, хороший сорт, посади картошку, ну, хороший сорт. Я говорю: да не против. Ну, и поехал. Поехал, вот, мама говорит: ну, идем в сарай. Вот, а я в сарай давно ж не заходил. Вот, я уже на своем хозяйстве живу. Я как в детстве был, то мне казалось, что он высокий сарай, большой. Вот, а это неудачно. Мама прошла в сарай хорошо, а я неудачно. Вот, и я спешил, торопился и ударился очень сильно. У меня в глазах потемнело. Просто в глазах потемнело. Я еще не знаю, как я почему удержался, не упал. Вот, равновесие не потерял. Вот, и вы знаете, первое, что у меня такое негодование на эту дверь низкую. Вот, да что такое, а там с ними живут, меньше мой брат живет с ними. Думаю, да что нельзя сделать эту дверь? И в общем, у меня такие негодования. Мама, а что случилось? Это вот неудачно тут этаж кровь пошла. Говорит, так нахилятись надо, по-курански, говорит, так нахилятись надо, то есть наклоняться надо. Я говорю, да при чем здесь наклоняться? Дверь надо поставить высокую. Ну и так, знаете, это вот высказывает так это вслух. Мама на меня посмотрела и говорит, сыночек, так не только здесь, и по жизни наклоняться надо. Ну, я еще чуть-чуть там свои негодования высказал, взял это ведро картошки, я уже не рад этой картошке. Вот, одной рукой картошку, другой рукой держусь, поехал домой. Приехал домой, пошел в огород садить картошку. Ну, что, ребятишки выбежали мои, мы садим картошку там, в общем, кидаем, присыпаем. Вот, в это время звонит мне брат. Звонит брат, говорит, Гена, надо срочно выезжать со мной, поехать надо там в церковь одну на членское собрание. Я говорю, хорошо. Я говорю, когда ты будешь? Через 7 минут я заезжаю. А он такой пунктуальный человек, если сказал 7 минут, он приедет ровно через 7 минут. Я бросаю ведро, эту недосаженную картошку, и в дом быстренько. Мне же приготовиться надо. Вот, я быстренько в душ принимаю, и жене говорю, Марина, приготовь срочно мне рубашку. Вот, она там что-то это промедлила. Вот, я выхожу, и тоже негодование такое. Ну как ты же разве не знаешь, что мне надо, чтобы у меня 10 рубашек было готово, всегда, чтобы было готово. Ты же знаешь вот это все. Вот. Ну, она на меня посмотрела, ничего не сказала. Вы знаете, у нас только ребенок родился. И потом, когда еду, мне так неудобно стало, как-то стыдно даже за свой поступок. И вот думаю, она ночь не спала возле ребенка. Теперь готовит, сама еще плохо себя чувствует, болезненно. И тут еще рубашку. Да, думаю, возьми и погладь ту рубашку, проутюжь, приготовь. Не упадет корона с неба, с тебя не упадет. Вот, думаю, как-то это, вот. Сам, знаете, себя так это уже казню. И так неприятно стало, так думаю, надо же, как я мог так не пободрствовать. Не успел ни слова ей сказать, ни прости, ничего. И вот, в общем, уехал. И еду, и вот у меня вот такие размышления. И думаю, что с меня вот сейчас будет? Как Бог будет мной пользоваться? Я нехорошо поступил. Вот с женой я нехорошо расстался. Просто нехорошо. И вы знаете, одна мысль такая, нужно попросить прощения. А вторая мысль, ничего плохого не произошло. Ничего плохого не произошло. Рубашки, она должна знать, что 20 пусть приготовит рубашек. Это ж не сложно, приготови, и все, и нормально. Вот, в общем-то, да и ты и служитель, да и она, в общем, ничего, все нормально, одна мысль. А вторая мысль, так неспокойно, так нехорошо. Вот, и вы знаете, еду, и такая борьба, как быть, как вот все-таки вот. И где-то внутри понимаю, что надо все-таки упорядочить это. Ну, у меня появилось конкретное желание, когда по приезду домой я должен попросить прощения. В общем, прошло это членское собрание, слава Богу, там брат все провел, моя задача была там, чуть-чуть помочь ему, а так, в общем-то, он все провел, я был очень рад этому, что я не участвовал, и, в общем, хорошо было все прошло, меня с нетерпением ехал домой, успеть бы, чтобы, вы знаете, чтобы жена не легла спать, чтобы я успел наладить отношения, хотя у нас вроде ничего не произошло, но ее взгляд такой болезненный, я понимал, что я плохо сделал, я причинил ей больно. Друзья, и вот я приехал домой, уже поздно было, ребятишки все спали, только она стояла у плиты на кухне. Я подошел до ней, вот, руку на плечо положил. Вот, вы знаете, несколько слов, попросил прощения. Вот, а вы знаете, это борьба такая была, попросить не просить. И я тут вспомнил мамино пожелание. Сыночек, нахилятись надо, и не только здесь, и не только здесь. Друзья, ведь попросить прощения надо наклоняться или нет? Ой, как надо смиряться. Друзья, это то, что украшает христианина. Друзья, какой у нас был хороший вечер. Мы чай пили один раз и второй раз. Мы так общались сладко. Такой был хороший вечер у нас. А я думаю, а этого не могло бы и не быть. Правда или нет? Могло бы и не быть. Да, но как-то бы там замялось, как-то прошло бы. А этого могло бы и не быть. Друзья, вот кротость и смирение – это то, что украшает христианина. Это то, что украшает христианина. Это радует нашего Господа. Друзья, красота христианства. И вот в Антиохии мы с вами прочитали. Ученики в первый раз стали называться чем-то таким возвышенным, чем-то таким особенным и красивым. Они стали называться христиане. Друзья, красота христианства. они способны были друг друга простить. Иудеи язычников, язычники иудеи, потому что до приезда Варнавы они уже успели друг другу всякого наговорить. Успели друг другу наговорить. И вот они друг друга простили. Они стали называться христианами. Братья и сестры, еще в чем выражается красота христианства? В уступчивости. Третье, в Богоприсутствии. И был Господь с Иосифом. Четвертое, в состоянии таком, когда человек способен жертвовать, бескорыстно жертвовать, отдавать себя и свое. Друзья, пятое, в глубокой вере в Бога выражается красота христианства. И шестое, это в кротости и в смирении. Друзья, и последняя мысль, как стать красивым. Есть такое пение молодежи. Вот, мне очень нравится, там такие слова есть. Важно жить в красоте Христа, чтобы войти красивыми в вечность. Друзья, что для этого надо? Как стать красивыми христианами? Как поправить свои светильники, чтобы действительно быть христианином красивым? Что для этого надо? Друзья, в словах Иисуса Христа есть секрет один. Матфея 19:21 написано. Это слова Иисуса Христа. «Приходи и следуй за Мною». Друзья, вот что нам надо, чтобы быть красивыми. Христос говорит, приходи и следуй за Мною, и будешь красивым, будешь красивым. А тропа Иисуса Христа, она ведет на Голгофу. И все красивое, оно начинается с распятия. Апостол Павел знал этот секрет, и он говорит, что я каждый день умираю. Каждый день себя распинаю. Для чего? Чтобы быть красивым и вечность войти красивыми. Друзья, пусть Бог нас в этом благословит и поможет нам. Только с Божьей помощью мы сможем действительно быть христианами красивыми. Я скажу, что за нами наблюдает невидимый мир, и темный, вот, и небесный мир Бог наблюдает за нами. За нами наблюдают наши соседи, и мир наблюдает. Христиане других деноминаций тоже наблюдают за нами. Поэтому как хочется, чтобы быть христианами красивыми. Давайте в коротких молитвах об этом помолимся Богу. Аминь.